Снова труды Рабаша, первый том, страница 48, о важности товарищей. О важности товарищей, находящихся в обществе, как их оценивать? То есть какую важность каждый должен придавать товарищу? Логика обязывает к тому, что если человек видит товарища, находящимся на более низкой, чем он, ступени, тогда он хочет учить его, как вести себя, проявляя лучшие качества, чем у него есть. В таком случае человек не может быть ему товарищем, а может принимать его как ученика, но не товарища. Если же человек видит товарища, стоящим на более высокой, чем он, ступени, и видит, что может поучиться у него хорошим качеством, в таком случае тот может быть его учителем, равом, а не товарищем. Следовательно, именно в то время, когда человек видит товарища, стоящим на одной с ним ступени, тогда он может принимать его как товарища и объединиться с ним. Ибо понятие «товарищ» означает, что оба они находятся в одном состоянии. К этому обязывает логика. У них обоих сходные мнения, и потому они решили объединиться. И тогда оба они будут действовать во имя той цели, которой хотят достичь.
Нет такого, что оба равны. Всегда один в чем-то больше другого, другой в чем-то другом больше первого. И тогда они уравнивают между собой, насколько можно больше вот это, они как можно больше стараются отдавать друг другу, и вот из этого действия, из этих отдачи, любовь делает их равными. Только любовь. Нет возможности достичь равенства без любви, потому что может быть большой, может быть маленький, но если находятся они в любви, это уравнивает. Только это. Как младенец с матерью. Неважно, кто и что. Мама любит меня, я чувствую себя равным. Кто-то любит меня, я чувствую себя равным с ним, потому что его любовь дает мне возможность быть таким прямым с ним. И наоборот. Поэтому взаимная любовь, она в сущности только она и делает равенство.
Есть тут вопрос. Как, если я прошу силы преодолеть, где я не люблю товарища, как он тогда по отношению ко мне? Он рав, товарищ?
Средство, чтобы достичь Творца. Ну что? Как ты чувствуешь? Так он и называется. Все согласно тому, что ты видишь, что ты делаешь. В чем вопрос? Но без того, чтобы быть больше товарищей или меньше товарищей, стараться достичь любви из таких вот состояний, без этого невозможно достичь равенства. И равенство — это необходимое условие. Это признак того, что мы действительно пришли к объединению.
Подобно двум товарищам со сходными мнениями, которые вместе ведут какое-нибудь дело, чтобы это дело приносило им прибыль. При таком порядке оба они чувствуют, что у них равные силы. В отличие от этого, если один из них чувствует, что он талантливее другого, или не хочет принимать его, чтобы они были партнерами на равных, а вместо этого они участвуют в деле на паях, то есть сообразно с силами и достоинствами, которыми один превосходит другого, тогда дело сводится к трети или к четверти, и тогда нельзя сказать, что они оба равны в деле. В отличие от этого, при товарищеской любви, когда товарищи объединяются, чтобы между ними царило единство, это означает как раз, что оба они равны. И это называется единством. Например, если они вместе ведут дело и решают, что прибыль не будет делиться поровну, то называется ли это единством? Однако же, разумеется, любое дело, вытекающее из товарищеской любви, должно вестись так, чтобы вся прибыль, которую принесет товарищеская любовь, сопровождалась равным контролем над их имуществом. Пускай ничего не проводят тайком и не скрывают этот от того, а тот от этого, а напротив, пускай все будет в любви, в дружелюбии, правдиво и мирно. Однако в книге «Дарование Торы» сказано, два условия действуют на пути к возвышению. Первое. Всегда выслушивать и принимать оценку окружения в повышенной мере. Два. Окружение должно быть большим, как сказано, в многочисленности народа величия царя. Чтобы принять первое условие, каждый ученик обязан ощущать себя наименьшим из всех товарищей. Тогда он сможет проникаться ценностью возвышения ото всех, поскольку не может получать большое от малого, тем более воодушевляться его речами, но лишь малый воодушевляется от того, что ценно для большого. Согласно второму условию, каждый ученик обязан превозносить достоинство каждого товарища, как будто он величайший человек в поколении. Тогда окружение будет воздействовать на него, как если бы оно было великим в должной мере, поскольку качество важнее количества. Из вышесказанного следует, что товарищеская любовь, принцип помощи ближнему, означает, что достаточно, если каждый поддерживает товарища, как находящегося с ним на одной ступени. Но поскольку каждый должен учиться у товарища, существует взаимоотношение учителя и ученика, поэтому человек должен считать товарища большим, чем он сам. Но как можно считать товарища большим, чем он сам, в то время как человек видит, что обладает большими достоинствами, чем товарищ? Он более талантлив и по природе обладает лучшими качествами. Понять это можно двумя путями. Первое. Человек идет верой выше знания, выбрав себе товарища, он наряду с этим уже смотрит на него выше знания. Второе. Более естественным путем внутри знания, поскольку он решил принять его в товарищи и работает над собой, чтобы любить его, из любви видны лишь хорошие вещи, а плохие вещи, хотя они и присущи товарищу, он не видит, как сказано, все преступления покроет любовь. Мы видим, что человек может замечать недостатки у соседских детей, а у своих детей он их не видит. Когда речь заходит о каких-то недостатках его сыновей, он тотчас же дает отпор и начинает рассказывать о достоинствах, которыми обладают его сыновья. Возникает вопрос, в чем истина? У его сыновей есть достоинство, и потому он сердится, когда говорят о его сыновьях. Как я слышал от своего отца и учителя, дело в том, что в действительности у каждого человека есть достоинства и недостатки, так что каждый, и сосед, и отец, говорит правду. Только сосед не относится к чужим сыновьям, как отец к сыну. То есть у него нет той любви к этим сыновьям, которая есть у их отца. Поэтому, глядя на чужих детей, он видит только их недостатки, так как от этого он получает больше удовольствия. Ведь он может демонстрировать, что превосходит другого, благодаря тому, что его дети лучше. Потому он смотрит только на недостатки другого. И то, что он видит, это истина. Но видит он лишь те вещи, от которых получает удовольствие. Однако же и отец видит истину. Только он смотрит лишь на хорошие вещи, присущие его сыновьям. А плохих вещей у своих сыновей он не видит, так как это не доставляет ему удовольствия. Поэтому он говорит правду, то, что он видит у своих сыновей, поскольку он смотрит лишь на те вещи, от которых можно получить удовольствие. А раз так, он видит только достоинство. Это имеет значение, если у человека есть любовь к товарищам. Ведь закон любви таков, что мы хотим видеть именно достоинство другого, а не его недостатки. Поэтому, если человек видит какой-либо недостаток у товарища, значит, этот недостаток есть не у товарища, а у него самого. Иными словами, он повредил товарищескую любовь и потому видит недостатки у товарища. В таком случае он должен теперь понять, не товарищу нужно исправлять себя, а он сам нуждается в исправлении. Из вышесказанного следует, что человеку не нужно смотреть, как его товарищ получает исправление недостатков, которые он в нем видит, но он сам нуждается в исправлении того, что повредил в товарищеской любви. И тогда он исправит себя, и когда он исправит себя, тогда будет видеть только достоинство товарища, а не его недостатки.
Товарищи могут указать на его недостатки.
תלמיד מנהריה שואל אז מהו עניין השוויון מה שווה בינינו ואיך מגיעים לשוויון
по поводу равенства что
никогда люди не могут быть равными потому что в основе своей они все находятся каждый в своем желании получать отличается от товарищей поэтому равенство не может быть и мы не можем сравнивать никогда одного с другим нет такого в природе что можно сравнить, понимаешь? Уравнять. Сравни звук там какой-нибудь ноты, допустим, с куском мяса, с чем-то, что весит 2 килограмма. Это совершенно разные выражения. Поэтому никто не может быть большим, маленьким или равным, а все мы разные изначально. Потому что все мои желания получать, если бы это было то же желание, был бы тот же человек, тот же носитель, один, а не два. Поэтому нельзя говорить о уравниловке, о равенстве, но равенство может быть таким, на пути, когда мы хотим достичь равенства, первое, я преклоняю себя, принижаю себя до пола перед ним. Это с одной стороны. С другой стороны, я поднимаю себя над ним до небес. Почему? Когда я преклоняю себя до нуля, я могу получить от Него все, что в Нем есть. Когда я поднимаю себя наверх до небес, я могу отдать Ему, повлиять на Него, дать Ему важность цели, величие, силы работы и так далее. Из двух этих направлений, сверху и снизу, я каким-то образом прихожу к равновесию, достигаю середины. Мне нужно делать это аккуратно. Но то, что я выполняю в этой работе, я требую свет, возвращающий к источнику. И когда свет, возвращающий к источнику, он приходит ко мне, он приближает меня к товарищу. Я начинаю ощущать, что он близок мне, что он стал важен мне, есть у меня какое-то тепло к нему. Это далеко еще от любви, но уже я могу как-то можно сказать, начинаю приближаться к любви. И когда я чувствую к нему, испытываю такое ощущение к нему, то это ощущение делает нас равными. Равными в том, что я не могу думать о себе, а только о двоих нас. Сначала о нем, а потом о себе. и так далее. Это ступени. Но все это с помощью света, возвращающего к источнику. Итак, есть у тебя упражнение быть наверху, быть внизу, требовать свет, чтобы дал тебе ощущение любви, тогда вы равны. Без любви невозможно быть равными. Только любовь делает всех равными. Поэтому все преступления покроет любовь. Да.
Йосеф из Иерусалима спрашивает, непонятно, как выбирают постоянно хорошее окружение.
Тем, что его создают. Создают это доброе окружение. Это называется, что я выбираю его. Само это хорошее окружение, его нет. Даже если я нахожусь в самом хорошем окружении, я не сказал бы, что оно хорошее для меня. Хорошее окружение — это когда я работаю, я создаю, я выстраиваю окружение. Это называется «выбираю». Хорошо? Да, Итай.
Он пишет здесь, нужно принизить себя и чувствовать себя самым маленьким в группе. Это одно из условий, чтобы я получил от группы.
Да.
А теперь почувствовать — это уже результат от какой-то работы, которую я сделал.
Да.
Возможно, что самое близкое к этому работать — постоянно думать, что я очень маленький, и я требую это почувствовать.
Этого недостаточно. Ты должен также и отдавать, и влиять, и чтобы это делать относительно группы, ты должен быть большим, что ты способен им дать что-то.
И если я, например, молюсь за них искусственно, я не чувствую эту молитву, но я думаю о них постоянно.
Да, ты стараешься настроить свое сердце, чтобы оно было более мягким к ним, более причастным, участливым.
То есть эти мысли, что я такой самый маленький, что я...
Не-не-не-не-не-не-не. Не нужно все время так думать, что я маленький и я ничто. Когда у тебя не будет сил ничего делать. Нет-нет, это должно быть уравновешено.
То есть их искусственная молитва за них, а из этого я могу просить заботиться о них, правильно?
Кто хотел там?
Он здесь пишет, что недостаток у него,
навредил любви товарищам, это то, что он пренебрегал связью с товарищами и не придавал достаточной важности ей, такой, как к связи с Творцом. Товарищи должны быть на таком же уровне, как и Творец. Буквально так. Нам трудно понять, но только в той степени, что это так, мы достигаем раскрытия Творца. Да.
Что может человек почувствовать товарища как Творца? Это почти невозможно.
Почему? Если я между ними раскрываю Творца, то они — это то кли, в котором я раскрываю Творца, и кли, и свет должны быть подобны, и тогда они действительно как Творец. Не они сами по себе, сами как люди, а их желания, их избрал Творец, чтобы... Я, включившись в них, раскрыл бы его и пришел бы к слиянию с ним.
Но я по моему ощущению чувствую это.
Работаем над ощущением, пока не почувствуешь так. Нет у меня никакого другого совета. Либо да, либо нет. Нету другого патента. Нет выбора. На пути к Творцу тебе придется полюбить их буквально всей душой.
Ну, Итай.
Ну, Итай.
Когда работают с товарищем, есть состояния, при которых есть недостаток, который чувствуешь относительно товарища, как он пишет, не видишь что недостаток у товарища, недостаток у себя. Когда мы работаем здесь в группе, есть ощущение, и оно не частное относительно каждого товарища, к этому к товарищу или к этому, а есть общее состояние группы. Если должно ли быть требование относительно группы или относительно точечно каждого товарища?
И так, и так. Потому что иногда группа кажется тебе чем-то большим, хорошим, и ты готов, ты способен. А этого недостаточно, потому что это ложь. Может быть, ты обманываешь себя. Ты любишь человечество, но не любишь человека. Это известно. Известное явление. Хорошо. Мы... Ну, кто? Да.
Как можно определить точным образом, разделить точным образом то теплое чувство, которое приносит мне свет, или то, что я чувствую сам от себя, товарищ?
Все дает свет. Тебе кажется, что это товарищ делает? Нет такого. Нет. Все свет действует на нас. Нет ничего в мире. Что ты хочешь сказать? Что в мире есть еще что-то, кроме света и клея, есть еще какие-то товарищи? Кто они, что они, я вообще не знаю. Какие тут, ты говоришь, вещи? Только свет и Творец действуют так, что дает тебе все эти состояния перед тобой. Ты должен не забывать об этом и постараться находиться в слиянии с тем состоянием, которое каждый раз он тебе рисует. Вот так. Хорошо. Мы, в общем, закончили. Да.
Что я прошу за товарищей, когда я молюсь?
Не знаю. Я тебе говорю серьезно. Ты должен подумать, насколько они важны, насколько они нуждаются в том, что... достичь отдачи Творцу, и ты используешь их таким образом, что ты пренебрегаешь им, и главное — достичь Творца, и это тоже не поможет. Нет. Потому что в итоге тебе нечего отдать Творцу. Творец хочет, чтобы ты отдавал им. Творцу тебе нечего дать. Он не испытывает потребности, то, что ты даешь всему человечеству, тогда этим ты выражаешь свою любовь к Творцу. Творец в сущности тот, кто раскрывается как итог, сумма всего этого кли и свет, наполняющий его. На этом мы закончим. Ну, песню какую-нибудь, что-нибудь. Нет, а? Перед трапезой нет, ну, как в армии.